Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша уже постоянная рубрика «Чтобы помнили». И я рада представить вам гостя студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, я думаю, что сегодня мы начнем нашу беседу все-таки с предстоящего события. 22 июня вас будет шествие памяти, посвященное Дню памяти и скорби. Думаю, что нужно все-таки нам проанонсировать еще раз. Мы в прошлой передаче уже говорили нашим слушателям.
Да, уважаемые радиослушатели, у меня большая просьба, ну и от нашей организации, чтобы в этот день, а это день особенный, 75 лет, как началась эта жуткая кровопролитная война, именно 22 июня она, поэтому мы приглашаем принять участие в нашествии памяти семьи, вот у меня обращение просто к вам, семьи погибших, пропавших без вести, умерших в госпиталях, умерших в плену, и труженики тыла, ветераны труда, и дети военных лет. Ждем вас и ваших родных в День памяти и скорби, именно 22 июня, к 11 часам у памятника основателям Екатеринбурга, это Дегенину и Татищеву, на Плотинке в центре Екатеринбурга. Мы пойдем с портретами дорогих для нас родственников, принявших на себя всю тяжесть войны на фронте и в тылу. Пронесем, как укор, пустые наградные подушечки павших воинов, не удостоенных ни единой награды от правителей спасенной отчизны. Пройдем мы по проспекту Ленина, по улице 8 марта свернем, до аллеи памяти, это в Дендрарии, около цирка, где в 12 часов после общей областной минуты памяти, это сирены должны включить ровно в 12 часов, сирены, гудки заводские и прочее по всей области. И вот после этой минуты памяти проведем религиозное поминовение, литию и гражданскую панихиду по отдавшим жизни за спасение Родины, за нашу довольно-таки мирную жизнь. Приглашаем 22 к 11 часам. Мы еще повторим. Вы, кстати, радиослушатели, приготовьте ручки, кое-что придется там записать. Информация есть интересная и важная. Я ее где-то наконец оставлю передачи.
Да, я думаю, что в конце передачи, конечно, и адрес назовем, и повторим эту информацию. Но сейчас, видимо, к тем письмам, которые на сегодняшний день
да.
пришли.
А письма интересные из Иркутска, из Москвы. Так что тут довольно-таки интересная география. Ну, вот это. Мы пройдем, конечно, с портретами, и, как вот мое мнение, я думаю, что тут очень важно его учесть, что, конечно, было бы вот это вот шествие с портретами, особенно погибших воинов, приурочить как раз к Дню памяти и скорби. Но почему-то вот приурочили, так сказать, по-веселому к 9 мая. Мы-то ведь с вами проводим не 9, а 8 мая, в канун, как бы поминая погибших. А вот тут такое. И самое бы дело было, чтобы мы приходили с этими портретами 22 июня, тогда, когда действительно День памяти и скорби. Но это первое, так сказать. Вот письма и обращения, которые вот прямо на меня персонально приходят. От Леонова Сергея из Октябрьского района Екатеринбурга, улица Латвийская, он живет там, и Колупаевой Валентины Григорьевны из Талицы. Они спрашивают о судьбе ее отца, ну и деда. Дед приходится Сергею, дедом, так сказать. Корякин Григорий Герасимович. Что там и как? Значит, они считают, что вот он где-то 910 или 907 года вот, пропал без вести в 41 году. Москва посчитала, что он в декабре 41 года. Что бы хотелось сказать, я вышел на несколько Корякиных Григорий Герасимовичей, который из них, и уже много раз обращаюсь к радиослушателям, в обязательном порядке называйте ближайших родственников того периода, например, как звали жену, ну, теперь вот уже, так сказать, вдову. Неважно, что нет ее на сегодняшний день живой или есть, это другой момент. в документах военной поры как раз указываются те данные, и они помогают, потому что тут непонятно, кто из Григория Герасимовича Корякиных, вот из найденных людей. У меня просьба, уточните, пожалуйста, это самое, это и к Сергею Леонову, и Колупаеву Валентине Григорьевне я обращаюсь, и к многим-многим другим, кто обращается к нам. Второе письмо от Сыромятниковой Нины Гавриловны. Это из Орджоникидзевского района, улица Старых Большевиков. Тут 82-й дом, несколько корпусов, вот в одном из корпусов. Значит, они обращаются с просьбой уточнить фронтовую судьбу ее отца. Нина Гавриловна обращается. Отец, фамилия интересная, Штатный Гаврил Иосифович. Вот после войны он жил в городе Грозном, умер в 1987 году. То есть вот такая судьба. А у них данных не осталось, был ли награжден, если награжден, то за что, что там и как было, какая у него фронтовая судьба. Ну, я сообщаю сразу коротко итог моего поиска. Он был в конце войны старшиной. Штатный, имел он персональную награду, хорошая награда, орден славы третьей степени, был награжден в апреле 44 года, как артиллерист 688-го артиллерийского полка 239-й стрелковой дивизии, ну и имел еще медаль за оборону Ленинграда. Вот такое короткое. Еще письмо от Шиховой Александры Яковлевны из Чкаловского района города Екатеринбурга. Обратите внимание, Чкаловский район, и оно тут будет фигурировать дальше, на улице Колхозников. Она сама родом из Талицкого района и описывает коротко о своих, так сказать, мытарствах и прочих переживаниях и даже заболеваниях. Она говорит, я работала на керамическом заводе, это там вот как раз расположен, лаборантом в апреле 79 года, когда был выброс отравляющих газов. Она дальше пишет прямо с фамилиями и прочее. Ее сменщица Комина Анна 4 апреля 79 года, на ночь глядя, в 22 часа, вышла из котельной на воздух. Ей стало плохо, скоро увезла, к утру умерла. Это я тут уже сокращаю. У проходной в те дни вы завесили стенды некрологами примерно на 20 человек заводчан. Началась паника. Ну, я тут два слова добавлю. Я хорошо помню тот период. Очень помню этот апрель 79 года. У меня как раз 4 апреля умер родной брат младше меня. Именно в этот год, в эти дни. Так что помню это дело все. И вот началась паника, пишет она. Объявили, что сибирская язва. Ну, люди старшего поколения помнят этот период. Заведующий медпунктом керамического завода Черных запретили ей разглашать сведения о тех, кто умер и кого увозят заболевшими-то. Завод закрыли на месяц, котельная работала, где она как раз при котельной работала. И вот у нее температура поднялась до 39,6 градусов Цельсия, держалась целую неделю, стала пропадать память. Ну, в общем, установили ей бронхиальную астму средней степени тяжести, так сказать, нестойкая ремиссия, 79 года, вот этот вот диагноз. Имеется справка. В частности, записано, что причина инвалидности – трудовое увечье. Вторая группа инвалидности. Значит, это у нее свидетельство не последнее было в 2000 году. В ее записке о случившемся переданы ей конкретные фамилии людей и слухи о многих смертях в те дни, об обстановке в больнице, в инфекционном отделении, где она лежала в тот период. А ее просьба к нам такая – найти, если есть сведения о наградах отца, которого комиссовали по ранению. Она вот этих данных даже не имеет. Отец ее, Конев Яков Николаевич, родился в 1910 году в Талице. Тяжело ранен 4 октября 1944 года. Служил в 147-й стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии. И вот со слов дочери, он умер в 47-м году, 24 февраля. Ну вот итоги поиска мои. Награды, к сожалению, никакие не выявлены. Но поскольку он умер уже дома, после окончания войны, то имя не внесено и в книгу памяти Свердловской области. Но мы намечаем выйти с ходатайством к госпиталю о госпитализации Шихова, и она это, одну просьбу такую имеет, как дочери солдата, воевавшего вот именно в 147-м стрелковом полку и умершего от ранения в 47-м году. Ну и как пострадавший от последствий деятельности закрытой лаборатории 19-го военного городка в апреле 79-го. Военного городка, я усиливаю в этом деле. Конечно, такого рода ходатайство сделаем. Письмо от Рыжковой Веры Афанасьевны, тоже из Орджоникидзевского района Екатеринбурга, улица Даниловская. Она ищет сведения о дяде своем, Бадьин Сергей Степанович. Родился или в 904-м, или в 906-м году, она вот не знает точных данных, когда, и призван Чкаловским райвоенкоматом в 41-м году. Но я хочу сразу уточнить, в 41-м году Чкаловского райвоенкомата не было, потому что не было еще Чкаловского района. Вот. Был в то время Октябрьский район. Вдова Александра, отчество не написали почему-то, не указали. И вот считает, что попал в окружение, Вера Афанасьевна считает, под Смоленском в 41-м году, когда не знает, откуда сведения, тоже уточнить не могла. Ну, итоги поиска. Значит, тут я бы мог указать, в письме укажу Центральный архив Министерства обороны, какой фонд, какая опись, какое дело. И донесение это от 39-й армии, от 9 сентября 1942 года, вот в этом архиве. Значит, номер тоже указан, пятизначный. В этом донесении сведения о 333 человеках, которые как раз погибли. Вот. Ну и указаны сведения об Адине Сергея Степановича. Но не 904 года, и не 906, а 913. Возможно, что это он. Был призван Первоуральским райвоенкоматом, жена Александра Ивановна. Вот было бы отчество указано, было бы точнее, наверное. Жила в Свердловске, на улице 8 марта 167, квартира указана. И указано, что служил телеграфистом и погиб в период между 12 и 21 июля 1942 года в районе деревни Дубки Смоленской области. Есть еще сведения из книги памяти Свердловской области, том 2, это Октябрьский район, на 61-й странице. Я зачитываю: Бадин Сергей Степанович, 1912 года рождения, погиб в 1942 году в деревне Дубки Смоленской области. Не указана конкретно дата, вот такое сокращение. Ну и в книге памяти по Первоуральску также есть Бадин Сергей Степанович как старший сержант, призванный в 1941, но погиб почему-то указано в 1943 году в октябре. Я предлагаю Вере Афанасьевне уточнить по возможности исходные-то данные и сделать тогда выбор с более подходящей информацией. Или посчитать, что речь не о нем, и сообщить мне о своем выводе. Еще письмо. Внук Волынцев Вячеслав из Кировского района Екатеринбурга, улица Учителей, значит, запросил уточнить фронтовую судьбу своей бабушки. Он так считают они, что она воевала, родившаяся в 22-м году в Великих Луках, Волынцева Анна Ивановна. Она умерла после войны в январе 96-го года. Внук считает, что она служила водителем, это по преданиям. Ну вот итоги поиска такие, что если она была как-то связана с Талицким районом, то возможно, что она была отмечена в 85-м году к 40-летию Победы юбилейным орденом Отечественной войны второй степени. Но в базе данных указано место жительства, Будкинский район, в то время деревня Вихляева. Значит, ну, Возможно, что это совсем о другом человеке. Но еще важно такое, что когда в годы войны бывало призывали в трудовую армию, если она была водителем, то она в трудовой армии могла быть, хотя могла и доставлять что-то близко к боевым порядкам, так сказать, боевой обстановке. Но вот почему-то нет сведений о ней более конкретных, то ли это она, то ли нет, тут надо уточнить. Значит, они тоже интересуются братом еще вот этой бабушки, и они хотели бы брату Павлу тоже, он был фронтовик, вернулся с фронта, вот, и каких-то еще сведений по нему. Сразу заявляю, что никаких сведений о нем нету. Ни по 40-летию Победы, ни по наградам в период войны. И муж ее, вот, участник войны. Вот. Есть награжденный Алюнин Михаил Григорьевич. Если есть, то, значит, я вот выявил, что он 18-го года. К сожалению, внук не знает, какой он точный год. Там один Алюнин Михаил Григорьевич 10-го, другой 18-го года. Вот 18-го ближе, потому что она-то 22-го года рождения, вроде бы вот так вот подходила бы, что он родом из Кировской области, Советский район. Вот, тоже был награжден орденом Отечественной войны второй степени в 85-м году. Вот, персональных наград, к сожалению, выявить не удалось. Вот, ну и я говорю, уточнить надо, если, положим, как-то Великоустюжский район тут проступает в ее сведениях, то, значит, это надо знать, что я там указал и адрес Великого Устюга. Это индекс 162-340, Великий Устюг, Вологодской области, райвоенкомату. Значит, райвоенкому обратиться туда, тогда будет ясно, хотя бы какие-то следы там остались. Письмо Торощиной Раисы Ильиничны из Орджоникидзевского района, улица Старых Большевиков. Запрос на поиски сведений об отце. Тут очень интересная ситуация. Ее отец Белов Илья Макарович, или Макарьевич по-разному тут, родившийся в селе Быки Севского района Брянской области. Обратите внимание, что это Севский район Брянской области. Был призван на фронт, имея семеро детей было. Мать Василиса Яковлевна в девичестве Косарева, вот одна поднимала этих детей. Теперь в живых двое. Четверо умерло в годы войны. И вот интересный момент. По семейным преданиям он был призван в 41-м году. Служил в районе Курской дуги. Это странно звучит, что служил в районе Курской. И там был долгое время. Что-то такое тут не очень ясное. И пропал без вести. Но было от него письмо. Причем письмо это было в 45-м году, близко к победе. Писал левой рукой. Правая была ранена, вот из госпиталя, в 45-м году, вот из госпиталя. И что лежал в западной Украине, там госпиталь. И других документов нет. Родился он в 1900 или 1901 году, других данных у дочери нету. Итог поиска довольно странный, на мой взгляд, своей концовкой, вот обратите внимание. Есть полнофамильцы... Белов Илья Макарович, родом из Тулы. Как говорится, вот не то, что тут из Брянской области, а из Тулы. Он или не он. Проживал до призыва на улице Володарского, но не из Брянской области. 900-го года рождения, то есть вот это совпадает. Указано место гибели, дата 6 марта 1942 года в Масальском районе Смоленской области. Вот он ли? Он же занесен в книгу памяти Тульской области. Еще есть полнофамилец в книге памяти Калужской области. В томе третьем записан как пропавший без вести 13 августа 1942 года. Но самое неожиданное, есть еще Белов Илья Макарович, тоже 1901 года рождения, проживавший на момент получения награды, орден Отечественной войны первой степени в Севском районе Брянской области, то есть так, как вот указано, дочерью Раисы Ильиничной. Эту награду он получил в 1985 году, как живой. Ну и вам надо будет решить, Раиса Ильинична, что это, кто из приведенных мною имеет отношение или нет к разыскиваемому. То есть в 1985 году вот именно тот, который из Севского района Брянской области получил награду, то есть был жив, возможно, не мог вернуться на родину. Такие дела были в годы войны. И мы уже несколько раз с такими подобными случаями встречались в наших передачах. Вот интереснейшее письмо пришло от Жадан Натальи Игоревны из Иркутска. Вот там, то есть, передачу нашу слушает, оказывается, но, видимо, в интернете. Она работает заведующей Иркутским общественным, вот я выделяю это слово, общественным музеем боевой славы. Суть предложения от Иркутска такая: совместно действовать по поиску судеб солдат Второй мировой войны и по созданию подобной нашей организации у них, в Иркутске. Ну, типа нашей, существующей уже 20 лет, организации «Семьи погибших воинов». Хорошая идея, что и говорить. Кстати, музей довольно интересный. И не только тем, что он общественный и на энтузиазме, а тем еще, что наладились контакты у него со школами, с вузами, с молодежными коллективами. Сама Наталья Игоревна уже 15 лет ведет эту сложную работу по формированию и сохранению экспозиции. И говорит, пишет там в отчетах, ежедневно посещает 3-4 больших экскурсии этот музей. Размещается музей на улице Карла Маркса, 47, в здании бывшего дома офицеров. Имеет площадь небольшую, 73 квадратных метра. Это вот помещение под экспозицией. Ну, для начала я предложил им сделать несколько поисков. Я сделать поиск для них. Тем более, что припомнил, что когда искал по запросам сведения от родственников погибших и не вернувшихся воинов, наталкивался на иркутян совместно со свердловчанами. Ну, вот несколько примеров приведу. Интересные судьбы были у некоторых малолеток, так называемых сынов полка, сумевших в тот период войны, это ж надо же, из Иркутска, оказаться в составе действующих на фронте полков. Мало того, еще и были награждены персональными наградами. Ну вот Олегу Дюкову всего 15 лет, когда его наградили боевой медалью за отвагу. А закончил он войну еще с медалью за победу над Германией в 1941-1945 годах. Зачислен был в ряды действующей армии 14-летним подростком. Ну и стоит сказать еще об одном подростке, получившем награду в 14 лет. Это медаль за отвагу. Это Володя Усов из Иркутска. Вот такого рода молодежный состав. Но интересно другие данные тоже, натолкнулся я на них. 17-18-летними пацанами отличились в боях с японцами в августе 1945 года, получив заслуженные персональные награды. Вот несколько иркутян, молодых пацанов в то время. Среди них Анатолий Папулов, совершивший длительный марш, переход через хребет Большой Хинган. За Большой Хинган получил тоже медаль за боевые заслуги Володя Солдаткин. А бурят тоже вот из Ирбита, бурят Амачаев Вампилон, подносчик снарядов, получил медаль за отвагу. Его земляк Качаев Миша, служивший радистом, тоже получил медаль за отвагу за поддержание в бою устойчивой радиосвязи. Кстати, в одном приказе о награждении есть и свердловчане, через кого я и вышел на иркутян. Это из Алапаевска Корюкалов Алексей Александрович, Красиков Федор Андреевич из Каменско-Уральского. Вот. Ну и тут надо сказать, что вот особенно отличился их 17-летний ровесник, гвардии старший сержант, механик-водитель танка КВ, ну это Клим Ворошилов, тяжелый танк, мощный танк в то время, Ким Турышев. За подвиг на Западе Родины в январе 45-го его наградили орденом Красной Звезды. Его экипаж в бою уничтожил две пушки и пулеметное гнездо противника, подавил огнем минометную батарею. Это я из наградного листа читаю. Вот. Кстати, очень много молодых иркутян 27-го года рождения было призвано в конце войны. Они одолели вот сами и помогали другим преодолеть страшно сложный вот этот переход через Большой Хинган с полной боевой выкладкой, то есть с личным оружием, с боеприпасами, с переносными минометами и так далее, по горным тропам, под палящим солнцем и с малым запасом воды. Думаю, что такая экспозиция будет уместна в Народном музее славы в далеком Иркутске. Ну и о дальнейших контактах мы расскажем с Полиной Борисовной в следующих передачах. Ну и еще хотелось бы вот этим делом закончить, но неожиданно сегодня буквально перед нашей вот встречей получил экстренное обращение из Москвы. И из Москвы обращение касалось вот чего, я его зачитаю. И прошу как раз слушателям приготовить ручки. Возможно, кто-нибудь кого-то знает, знакомых подскажет, или это их родственники. «Здравствуйте», — это обращаются ко мне. «К вам обращается заместитель командира туристическо-поискового клуба «Горизонт» из Москвы, Ищенко Михаил Владимирович. С 2012 года наш клуб совместно со своими друзьями, поисковыми отрядами «Стерх», город Москва, и «Память метростроя», тоже город Москва, ввел поисковые работы на месте расположения 29-го отдельного медико-санитарного батальона 30-й гвардейской стрелковой дивизии, располагавшейся в октябре 1942 года по март 1943 возле деревни Карамзино в Зубцевском районе Тверской области. Информацию об этом госпитале в администрацию Зубцевского района передал местный житель, которого в годы войны подкармливали наши солдаты. Для жителей деревни Карамзино наличие рядом с деревней госпитального захоронения стало новостью. Почему? Потому что во время войны все население района было или в эвакуации, или угнано в оккупированную Смоленскую область. По разным причинам информация о месте расположения госпиталя оказалась утерянной, а списки погибших красноармейцев – утраченными. Многие из погибших оказались пропавшими без вести. Но наша коллега из Севастополя, сотрудница музея 35-й береговой батареи Евгения Посметная, смогла найти в архивах список безвозвратных потерь вот 29-го отдельного медицинского самбата 30-й гвардейской стрелковой дивизии. Общее количество 216 имен. Это 220 записей, из них 4 неизвестных. Вот захороненных у большой дороги, там они пишут, в 2015 году список возвращенных из забвения имен расширился до 260, благодаря обнаружению уникальных недостающих данных о полных медалях, потерях медсамбата. Благодаря этим записям мы смогли восстановить данные медальона, которые они там обнаружили, и с уверенностью идентифицировать госпиталь. И вот на месте расположения 29-го отдельного медико-санитарного вот этого батальона 30-й гвардейской стрелковой дивизии силами туристическо-поискового клуба «Горизонт» и поискового отряда «Стерх» установлен памятный знак уже на этом месте. Ну, а просят меня в чем? Прошу вас оказать содействие в поиске родственников свердловчан, павших воинов. И вот здесь, товарищи, я медленно буду зачитывать эти сведения. Всего там о четырех человеках, о четырех погибших, вот в том, умерших от ран и болезней вот в том районе. Фамилия будет так называться. Фамилия, потом район, откуда, что. Вот, так что будьте, пожалуйста, готовы. Банных Илья Александрович. Банных Илья Александрович, красноармеец, рядовой, родился в 1912 году. войсковая часть тут указана, 98-й гвардейский стрелковый полк. Райвоенкомат, откуда он призывался? Белоярский райвоенкомат Свердловской области. Это я говорю о Банных Илье Александровиче. Жена Колесникова Клавдия Ивановна. Значит, жили они в селе Логиново Белоярского района. Это знакомый для многих, и для меня, в частности, поселок Логиново. Следующая фамилия. Неуймин Владимир Александрович. Гвардии сержант, командир отделения. Рождение 1921 года. Он был в Лужном батальоне 30-й гвардейской вот этой стрелковой дивизии. Призывался Орджоникидзевским райвоенкомата Свердловска. И жили они на улице Шейнтмана, дом 148, квартира 1. Жена Эмилия Семеновна Артемова. Значит, еще раз повторю, Неуймин Владимир Александрович из Свердловска, улица Шейнтмана, 148, Орджоникидзевский район. И жена Эмилия Семеновна Артемова. Следующий, третий солдат. Тут так написана фамилия, но, видимо, такая была. Прибатков. Иван Николаевич. Гвардии, красногвардеец. Боец. Рождение 1907 года. Тоже из 98-й гвардейского стрелкового полка 98-го. Из Кагановичского района. Ну, понятно, это железнодорожный район. Значит, жена тут так написана, что путаницу водить не буду, непонятно что. Из Свердловска, значит, станция сортировочная МПС-15. То есть там, видимо, было какое-то место, Министерство путей и сообщения, номер 15. Значит, это у нас Прибатков Иван Николаевич. И последний, кого мы с вами сейчас назовем, это Субботин Николай Лукьянович, красноармеец, курсант, стрелок. Субботин Николай Лукьянович. Он молодой был парень, 1924 года. Служил в гвардейском учебном батальоне. Значит, из Новолялинского района Свердловской области, Елинское, почтовое отделение Елинское, поселок Каменка. Вот. И, значит, призван был именно Новолялинским райвоенкоматом. Сестра, значит, видимо, не было уже матери, отца, Пушкарева Матрена, ну, стало быть, Лукьяновна, если сестра. Значит, и жили они, еще раз повторяю, в Новолялинском районе, почтовое отделение Елинское, поселок Каменка. Это речь о Субботине Николае Лукьяновиче и его сестре Пушкаревой Матрёне Лукьяновне. Значит, просьба как раз направлять вот эти сведения. Значит, вы приготовьте ручку, мы сообщим адрес после объявления, значит, нашего еще о 22 июня. И запишите адрес, куда это сообщить. И, пожалуйста, мне сообщите, я постараюсь это передать в Москву. И, значит, это Ищенко Михаил Владимирович запрашивает такое, письмо от него пришло, замкомандира туристического поискового клуба «Горизонт» из Москвы. Так что вот такие данные. Просьба, значит, еще раз обратить внимание на такие вот данные. Еще раз обратимся, да?
Да, давайте еще напомним про 22 июня.
22 июня, говорю, 75 лет, великая дата. Я думаю, что после этого пойдет на убыль вообще отмечать вот эти дни, потому что уже и дети этой войны за 70 лет, самые молодые. Тем не менее, давайте будем помнить, пока живы. Обращаюсь я, семьи погибших, пропавших без вести, умерших в госпиталях, умерших в плену и труженики тыла, ветераны труда и дети военных лет. Ждем вас и ваших родных в День памяти и скорби к 11 часам, чуть пораньше подходите к 11 часам, у памятника основателям Екатеринбурга, Дегенину и Татищеву. Это на Плотинке в Екатеринбурге, свердловчане знают. И мы пойдем с портретами дорогих для нас родственников, принявших на себя всю тяжесть войны на фронте и в тылу. Пронесем, как укор, пустые наградные подушечки павших воинов, не удостоенных ни единой награды от правителей спасенной отчизны. Пойдем по проспекту Ленина, повернем на улицу 8 марта в сторону Дендрария, до аллеи памяти дойдем, в Дендрарии расположена у цирка, где ровно в 12 часов по указу губернатора проводится общая минута памяти, включением сирен, звуковых сирен, гудков заводских. Вот, просьба поддержать это мероприятие. И там проведем религиозное поминовение, литию и гражданскую панихиду по отдавшим жизни за спасение Родины, за мирную нашу жизнь. Ждем, ждем вас 22 июня к 11 часам на Плотинку.
Спасибо, и давайте все-таки еще адрес назовем в конце передачи.
Уважаемые радиослушатели, просьба к вам, пожалуйста, пишите подробнее сведения о тех, кого разыскиваете, и называйте имена вдов, там, ближайших родственников, адреса, где они жили, потому что это помогает в поиске. Запишите адрес, куда писать. Мой адрес. Индекс почтовый 620-075. Повторяю. Индекс 620-075. Екатеринбург. Абонентный ящик, или кратко АЯ, 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Абонентный ящик 41-й. Зыкову Алексею Александровичу, ждем вас. Пишите как можно подробнее о своей жизни, о фронтовых воспоминаниях, послефронтовых, послепобедных. Это все будет для нас очень важно.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был почетный председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. Всего доброго.
До новой встречи, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.